канавная бравада.
Суд поставил этого одинокого безработного перед выбором. Обратиться за помощью или отправиться в тюрьму. Так начался его путь к новому знанию.
Я родился в конце демографического взрыва в одном из крупнейших городов Среднего Запада. Мои родители были небогаты, но упорно трудились, стремясь к реализации великой американской мечты середины 50-х. Папа был полицейским в отставке. Он получил юридическое образование и работал в банках, а также в сфере торговли с недвижимостью. Мама окончила престижный колледж на Восточном побережье со специализацией журналистики и переехала на Запад, чтобы выйти замуж за моего отца и воспитывать детей. Оба они были детьми трудолюбивых европейских иммигрантов. В детстве мы со старшим братом ходили в церковь по воскресеньям и учились в приходских школах. У нас было вдоволь еды и возможность удовлетворять не только основные человеческие потребности. Я был смышленым ребенком, но озорником, и однажды решил, что легче лгать, чем терпеть последствия своих проказ. Папа очень уважал закон и порядок, но не любил лжецов. У нас частенько бывали конфликты. Не считая этого, мое детство было относительно счастливым. Наконец, мой брат отбыл в колледж, и я начал исследовать мир самостоятельно. Я наслаждался общением с друзьями и нашими многочисленными приключениями. Тогда-то и начались мои первые эксперименты с алкоголем. В пятницу вечером разделить с друзьями несколько банок пива или украденную бутылку. Для меня это было признаком зрелости и взрослости. В школе я приобрел репутацию ученика, никогда не старающегося в полную меру своих возможностей. Я считал, что остальные воспринимают жизнь слишком уж серьезно. Я ощущал себя беспечным любителем повеселиться. А другие видели в этом безответственность и дерзость. Вскоре стала проявляться моя бунтарская натура. В середине 60-х мне выпала возможность навестить своего брата, стипендианта одного калифорнийского университета. То были бурные времена, и пребывание там произвело на меня неизгладимое впечатление. В воздухе витала музыка, на улицах танцевали. Неудивительно, что после возвращения на Средний Запад у меня начались проблемы с дисциплиной. Меня разочаровывали школьные будни, которые казались мне нудными, и мне становилось все труднее концентрироваться. Я жаждал беззаботной жизни. К осени 1968 года, уйдя из трех различных школ, я решил, что с меня достаточно. Итак, я забросил учебники, взял свою гитару, покинул родительский дом и отправился обратно на западное побережье, полный юношеского оптимизма, намереваясь устроить свою жизнь по своему вкусу. Скоро мои скудные сбережения стали истощаться. Работу найти было трудно. Сначала я немного попрошайничал, но оказалось, что я слишком горд для этого. Или, что более вероятно, недостаточно голоден. Я начал перебиваться случайными заработками, чтобы добыть себе пропитание. Однако выяснилось, что мои навыки выживания не столь отточены, как я думал. В теплую погоду я разбивал лагерь в лесах близ прибрежного шоссе. Тявканье морских львов мешало спать. С приближением зимы я стал скитаться по портовому району и улицам, ночуя в кладовках и убогих отелях, либо прибиваясь к сезонным сельскохозяйственным рабочим, которые в этот период жили в городе. То, что началось как приключение, превращалось в кошмар. Мне удавалось уговорить кого-нибудь угостить меня вином или водкой. Это позволяло мне на короткое время убежать от неутешительной реальности. Под влиянием алкоголя ко мне возвращалась уверенность в себе. Избранный путь казался верным, и я строил далеко идущие планы и предавался мечтам о будущем. Пить, чтобы забыться. Это стало для меня столь же важным, как есть, чтобы выжить. Вся моя канавная бравада и решимость рухнули, когда я в конце концов столкнулся с законом. Власти выслали меня обратно, на Средний Запад, куда я прибыл, имея при себе лишь одежду. По приезде я ошеломил друзей приукрашенными историями о необычных людях и странных происшествиях. Кое-что из этого было правдой. Мы тут же принялись пьянствовать, и я продолжил с того места, на котором остановился. У нас вечно была одна цель – пойти куда-нибудь и оторваться. Невзирая на то, что порой мне трудно было удержать выпитое в себе, я был полон желания учиться. Я полагал, что секрет успешного питья тот же, что и в деле обучения музыке. Практика, практика и еще раз практика. После неудачной попытки поступить в колледж, я начал искать работу, при этом зачастую мучаясь похмельем. Те должности, на которые меня соглашались принять, я считал лакейскими. Тогда я еще не знал, что любая работа почетна. В моем резюме было указано, что я работал в ремонтных бригадах, на фабриках, фармацевтической промышленности. Опустошив мусорную корзину, я принялся за полки. Однако там не упоминалось о причинах моего увольнения оттуда, о моей вороватости, нерасторопности и прогулах. Я начал разочаровываться в жизни вообще, не зная, что проблема заключалась во мне самом. Я хотел для себя чего-то лучшего. Но уяснив, что обретение житейских благ требует определенных усилий, отказывался от них под тем предлогом, что они не более чем капканы, расставленные обществом. Обеспечивать свое будущее, высматривая вдоль дороги кошелек полный денег, это было больше на меня похоже. Несмотря на злоупотребление спиртным, мне удалось накопить немного денег. На свою первую $1000 я купил мотоцикл. Тем самым я обзавелся скорее новым стилем жизни, чем транспортным средством. После этого я много лет вел жизнь байкера. Местами дико и волнующе, она вращалась вокруг конструирования мотоциклов и гонок на них. Правила игры стали такими. Езди быстро, торопись жить и умри молодым. Будни я проводил, обходя близлежащие бары. На выходных посещал клубы в центре города. С годами круг моих друзей сузился. Кто-то погиб в результате несчастного случая. Кого-то убили. Кто-то попал за решетку. А у кого-то просто хватило здравого смысла выйти из игры и повзрослеть. Вот таких людей я не понимал. Новых друзей я не заводил, и поэтому все больше превращался в одиночку. В середине 70-х я устроился на сталелитейный завод, на высокооплачиваемую работу. Скоро я начал осваивать профессию электрика. Работа была тяжелая, грязная и опасная. Трудились мы посменно, и после своей смены я чувствовал себя так, будто прошел испытание огнем и водой. Первую остановку я делал в питейном заведении на вершине холма. И второй частенько не бывало. Помимо алкоголя здесь можно было найти и другие вещества, позволяющие расслабиться. И я не чурался ни одного из них. В этом баре у меня был свой счет. И поэтому даже если у меня не было денег, я всегда мог зайти сюда и выпить. Другие ребята покупали жилье, воспитывали детей и выполняли другие функции ответственных граждан. У меня же начинало не хватать денег даже на коммунальные платежи и поддержание своей машины на ходу. Тем не менее, я не забывал платить по счету в баре. Моя жизнь превратилась в погоню за опьянением. После нескольких стаканов я начал чувствовать себя более нормальным и способным контролировать ситуацию. Из замкнутого одиночки я трансформировался в короля вечеринок. Мои шутки становились смешнее, девушки красивее. Я лучше играл в бильярд, а проигрыватель крутил более приятные мелодии. И я мог смотреть людям в глаза и общаться с лучшими из них. Время от времени я посещал в колледже курсы, связанные с моей работой. Вращаясь среди нормальных людей, я начинал понимать, насколько одичал. Мой заботливо взращиваемый индивидуализм перерастал в изоляционизм. Мне становилось все беспокойнее, потому что я ощущал себя вовлеченным в какой-то порочный круг. И у меня не было друзей, только знакомые. Этот факт подтверждали дырки от пуль в моей машине, подарок одного знакомого, которого я надул. Утешение я находил только в бутылке, и та начинала подводить меня. Я уже давно перестал мечтать, не знал, в каком направлении двигаться, потерял всю свою уверенность. Алкоголь уже не возвращал мне все это, как бывало раньше. Личная гигиена стала для меня предметом второстепенным. Бывали периоды, когда я пытался жить без спиртного. Но это было трудно. И зачастую я срывался в самое неподходящее время. Я заранее приводил себя в норму для особых случаев, таких как праздники, похороны, собеседования, судебные заседания. Но в последний момент терпел неудачу, так как снова припадал к бутылке. Запланированное воздержание было для меня сильнейшим стрессом. Я все быстрее катился в пропасть. На моем счету было столько автомобильных аварий и нарушений правил дорожного движения, что полицейские только диву давались. Заключая страховой договор, я выбирал категорию повышенного риска. Я стал более трусливым и теперь себя вел не так вызывающе. Несмотря на то, что много лет преступления законов было для меня обычным делом, мне по большей части удавалось избежать крупных неприятностей. Несколько раз меня чуть не прижали к стенке, но я успешно хитрил с терминологией или выпрашивал еще один шанс. В конце концов, меня стали преследовать последствия одного давнего неосторожного поступка. Меня ожидало вынужденное столкновение с федеральной служебной системой. Я начинал ощущать себя клоуном, жонглирующим слишком большим количеством шариков. Каждый из них представлял собой проблему, которую я держал в подвешенном состоянии. У меня устали руки, и я знал, что долго не протяну, но сдаваться не собирался. Моя гордость и эго были непозволительны. Начальство, судьи, коллеги, законники, штрафы, счета в барах, ростовщики, коммунальные платежи, квартирные хозяева, моя подружка, обведенные мной вокруг пальца люди. Все это я рассматривал как источник своих неприятностей, упуская из вида основную проблему – себя и свое пьянство. Я уже давно испытывал отчаянное желание сойти с этой безумной карусели, но не имел понятия, как это сделать. Однако у судьи были по этому поводу кое-какие мысли. Меня посадили под домашний арест, установили камеры слежения, ввели строгий надзор и брали мочу на анализ. При этом мне угрожало 5 лет в исправительном учреждении. Я продолжал свои попытки перехитрить власти, пока им не стало ясно, что я не способен соблюдать условия испытательного срока. Неважно, какими могли быть последствия, я просто не мог не пить и уже даже и не пытался. Когда меня в итоге призвали к ответу, суд поставил меня перед выбором: обратиться за помощью или сесть в тюрьму. Тщательно все взвесив, я выбрал первое. Затем меня спросили, желаю ли я, чтобы власти отправили меня куда-нибудь на лечение, или же я сам найду такое место. Я выбрал вторую альтернативу, и мне дали неделю на решение организационных вопросов. Но поскольку я тянул до последнего, у меня на это ушло целых 3. Именно в этот момент, полное отчаяние, загнанный в угол, павший как никогда низко, я в очередной раз произнес единственную молитву, которую еще знал. «Боже, помоги мне! Если ты на этот раз выручишь меня, я больше никогда не буду так поступать». Моя жизнь, наконец, стала мне неподконтрольна. Я уже не был королем вечеринок. Я был разорен, задолжал за жилье. В раковине у меня была гора грязной посуды, на плите заплесневелые кастрюли. Туалет не работал, у двери стояли в ряд мешки с мусором и пустые бутылки. На полу были кучи украденного барахла. Я очень давно не менял одежду. И кроме макарон с сыром из коробки или пирога, ничего не ел. Когда в дверь стучали, я бросался в ванную и выглядывал в окно, чтобы увидеть, кто пришел. Не пить – это был для меня не вариант. Но и спиртное не помогало. Таким было мое состояние, когда в день плата за квартиру я покинул ее, чтобы провести это время в больнице. Я был сильно пьян, и потому слабо помню, как меня туда принимали, не считая того, что я ужасно нервничал. Но через несколько часов я почувствовал себя в большей безопасности. Мало-помалу я начал испытывать облегчение. Может, они мне все-таки помогут. Но я не представлял, насколько мне будет плохо. Из тех 17 дней, что я там провел, 5 были настоящим адом. У меня не было сил почти ни на что, кроме лежания в постели. Я уже много лет не был трезв так долго. Через неделю мне стало получше. Я принялся исследовать окрестности и, в свою очередь, начал обследовать персонал больницы. И я обнаружил, что врачи и медсестры – знающие люди и профессионалы. Но я ощущал, что свои обширные знания об алкоголизме они почерпнули из книг, а не из жизни. Я же не нуждался в знаниях. Мне нужно было решение моей проблемы. Никто, кроме потерявших надежду, не знает, каково это – существовать без нее. Во мне проснулся скептик, ищущий любые лазейки и оправдания, чтобы разнести все надежды в пух и прах и отвлечь внимание от моего плачевного состояния. Мой первоначальный оптимизм несколько пошатнулся. Неужели это все, что мне здесь предложат? Однако среди персонала был один мужчина, который отличался от других. Он держался очень спокойно и непринужденно. И в его глазах мелькала искра понимания. Было ясно, что этот парень неважничает, как остальные. Когда он поведал мне свою историю, я был удивлен, обнаружив, что она очень схожа с моей. Ну, с той разницей, что он не делал из нее тайны. Он упомянулся о своем членстве в сообществе анонимных алкоголиков. Как же так получилось, что, прожив жизнь уголовника, он теперь пользуется явным уважением коллег? Как же ему, во многом похожему на меня, удалось вернуться к нормальной жизни? Передо мной был человек трезвый, но спокойный, скромный, но твердых убеждений, серьезный, но не лишенный чувства юмора. С таким я мог общаться и, может быть, даже доверять ему. Возможно, он спас мне жизнь одним своим присутствием в той больнице. Но до сих пор даже не знает об этом. В последующие несколько дней я все еще был неразговорчив, но внимательно слушал и смотрел. Я узнал больше о деятельности анонимных алкоголиков и познакомился с другими членами этого сообщества. Я выяснил, что, отправляясь домой, они не оставляют свою программу в больнице, а берут с собой, так как она для них образ жизни. Оказалось, что она основана на духовности, а не на религии. Я видел, что эти люди получают удовольствие от жизни. Все они были одного мнения. Если я хочу, как и они, изменить свою жизнь, то смогу, если буду готов делать то же, что и они. И я увлекся их идеями. Подумать только. Они пришли ко мне, отбросу общества, и предложили присоединиться к ним. Я начал думать, что если я вообще собираюсь попробовать что-то новое, то лучше прямо сейчас. А вдруг это мой последний шанс? В конце концов, мне все еще предстояло уладить вопрос с властями. И я ничего не терял, соглашаясь подыграть. Поэтому я принялся читать их литературу, работать по шагам и, закрыв дверь и выключив свет, следовать их совету, просить у высшей силы немного помощи. Наконец, мне настоятельно рекомендовали посещать собрание. Особенно в первый вечер после выписки из больницы. И вот одним солнечным днем я вышел оттуда. Я намеревался вечером отправиться на собрание. Однако у меня была и альтернатива. $10 в кармане и повод отпраздновать. Я был трезв уже 22 дня и очень гордился собой. Скоро мной начали завладевать прежние инстинкты. Солнечный денек, 10 баксов, праздник, хорошее самочувствие. И не успев даже осознать, что я делаю, я входил в заднюю дверь одной из своих излюбленных забегаловок. Внутри мне сразу же ударил в нос запах спиртного, и у меня потекли слюнки. Я присел и сделал обычный заказ. Но внезапно подумал, неужели я не смогу один день обойтись без выпивки? И понял, что если ставить вопрос таким образом, то я, вероятно, смогу прожить один день трезвым. Кроме того, я ведь собирался вечером на собрание. И кто знает, может, у них там берут пробы на алкоголь. Итак, я положил на стойку доллар, встал со стула и направился к выходу. В самом деле я смогу выпить и завтра, если захочу. И именно это я и планировал сделать. В тот вечер люди, присутствующие на моем первом собрании, выполнили свою обязанность. Оказали мне радушный прием. Там я нашел себе подобных. И это было прекрасно. Может, это и есть настоящий выход. Я пришел на еще одно собрание и испытал то же самое. Потом на еще одно. Завтрашние дни наступали и проходили, и по сей день мне не было необходимости выпить. Ведь это было более 6 лет назад. Собрание анонимных алкоголиков дали мне то, что мой спонсор любит называть чуть ли не самым важным в большой книге словом. AA привнесли в мою жизнь мы. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Мне больше не нужно было быть одному. Товарищество и активность заставили меня проходить на собрание достаточно долго, чтобы проработать 12 шагов. И чем дальше я продвигался в этом деле, тем лучше себя чувствовал. Я начал водиться со своим спонсором и другими активистами сообщества. Они продемонстрировали мне, что благодарность – это то, что проявляется на деле, а не на словах. Они отметили, что мне повезло, что у меня осталась машина. Пусть даже и развалюха. И порекомендовали мне, чтобы поразмыслить над тем, чтобы возить на собрание менее удачливых. Они напомнили мне, что всезнайку невозможно ничему научить. И посоветовали оставаться открытым для обучения. Когда прежние модели поведения начали прокладывать себе дорогу обратно в мою жизнь, они указывали мне на это. Когда мне казалось, что дела мои идут не так, как они говорили, что следует развивать в себе веру и полагаться на свою высшую силу. Они сказали мне, что моя дилемма заключается в недостатке силы, но решение есть. Я ухватился за анонимные алкоголики и по-детски поверил, что если усмирю свою гордость в достаточной степени, чтобы следовать их путем до конца, то получу то, чем владеют они. И это сработало. Начиная ходить на собрания, я просто хотел уйти от преследования властей. Я не смог и вообразить, что эта программа изменит все течение моей жизни и покажет мне дорогу к свободе и счастью. Однако я оставался крайне нетерпеливым и хотел всего и сразу. Поэтому мне был так понятен смысл истории о полном энтузиазме новичке и ветеране. Когда этот новичок подошел к ветерану и сказал, что завидует его достижениям и большому стажу трезвости, ветеран ударил кулаком по ладони и воскликнул: «Меняемся! Мои 30 лет на твои 30 дней! Хоть сейчас!» Ему было известно то, что новичку еще предстояло уяснить. Истинное счастье в путешествии, а не в пункте назначения. Сегодня я живу гораздо лучше, как и обещали анонимные алкоголики. И знаю, что они правы, когда говорят, что дальше будет еще лучше. По мере развития и созревания моей духовности стабильно улучшаются и внешние обстоятельства. Невозможно описать словами те чувства, которые порой овладевают моей душой, когда я размышляю о том, как сильно изменилась моя жизнь, как далеко я продвинулся и сколько мне еще предстоит открыть. И хотя я не уверен, куда меня заведет моя дорога, я знаю, что буду обязан этим милосердию Бога и трем словам 12 шагов. Продолжай, совершенствуйся и практикуй. И вот что еще мне говорили. Смирение – это ключ.